Как вы пришли к структурному гороскопу? Почему именно структурный гороскоп, а скажем, не просто астрологией заняться?
Ну, значит, было это в 85-м году. Слово астрология, хотите верить, хотите нет, я просто тогда не знал. То есть я догадывался, что может быть, существуют какие-то вещи, но такого слова не было, астрология. Было с подачи, по-моему, Цветова, такие репортажи из Японии, что встречают каждый год, там, год собаки, год кабана, вот. И все это, годы были веселые, застойные, все это быстро переросло в какую-то шутку. Стали писать стихи по поводу каждого Нового года. И я обнаружил такую вещь, очень странную, что когда человеку говорят о его годе рождения, его знаке, почему-то это не вызывает у него неприятности. Ну ладно, допустим, там есть очень хорошие животные, симпатичные. Но даже человек, если родился в год обезьяны, его называют обезьяны, или он родился в год крысы, его называют крысы, надо было бы оскорбиться, а людям это очень нравится. И тогда у меня возникла просто мысль проверить это, может быть, даже разоблачить все это, как тогда казалось, ахинею или шутку. И потихонечку, в течение одного года, я убедился в том, что это не только не шутка, а наоборот, это колоссальное совершенно поле для научной деятельности. Вот. То есть в науке, вот в той науке, в которой я занимался, в кристаллографии, таких уже пространств для науки не осталось.
А, кстати, о науке. Каким образом вы пришли вообще, так сказать, вот к тому, чтобы искать структурность? Это было случайно или закономерно, или постоянно в жизни?
Нет, ну теперь я могу сказать с полной ответственностью, что вот мой годовой знак, год рождения лошади, он так или иначе в любой науке, чем бы я ни занимался совершенно, он так или иначе выводит на структуру. У меня была в свое время сделана работа, что все самые великие структурные открытия, там генетика, кибернетика, периодический закон Менделеева, везде, где есть какая-то структура, все это сделано людьми, родившимися в год лошади, лошадьми. И я не исключение, родился в год лошади. Вот. И со школьных времен меня интересовало все, где есть структура. Периодический закон Менделеева меня просто поразил до такой степени, что я пошел на химический факультет МГУ. Потом уже, будучи студентом, я убедился, что химия далеко не самая структурная наука. Вот, что более структурно, допустим, физика или математика. Кстати, рекордное число нобелевских лауреатов по физике именно родилось тоже в год лошади. Это самая структурная наука. Ну, естественно, что уже закончил химфак, я нашел такую область химии, где, так сказать, структур было побольше. Это кристаллохимия, кристаллография. И вот до тех пор, пока не занялся гороскопом, так или иначе занимался кристаллографией.
Что общего между кристаллографией и структурным гороскопом, казалось бы?
Поиск неких достаточно жестких структур, но в кристаллографии называется это дальний порядок. То есть, понимаете, кристаллография занимается твердым телом, телом, в котором есть дальний порядок. То есть мы устанавливаем закономерность какую-то на этом участке и знаем, что она работает дальше. То же самое в гороскопе. Мы изучаем лошадь, которая, допустим, родилась в 906 году, потом лошадь, родившаяся в 18 году, а потом говорим, что те люди, которые родятся в 30-м, в 42-м, 54-м, 66-м, они тоже будут обладать теми же, так сказать, чертами характера, что и предыдущие лошади. Тот же самый дальний порядок. Впоследствии вот этот дальний порядок мы нашли в истории, в возрастах человека, в браке и так далее, и так далее. То есть, в принципе, вот эта структура – это поиски дальнего порядка.
То есть вы нашли какие-то закономерности и в истории развития государств?
Ну, не найти их было очень трудно, потому что, скажем, в той же истории России 20 века вот существование некой 12-летней периодичности, оно известно было абсолютно всем. Вот, помните, 905 год, 17, 29, 41, 53 и так далее, так далее. Об этом и Андрей Вознесенский писал, и кто только об этом не писал. И человеку, который занимается 12-летней периодичностью, пройти мимо этой закономерности было очень трудно.
Вот то, что вы открыли, повлияло на ваше мировоззрение как-то?
Ну, сейчас такая у нас есть как бы фраза-шутка, что, так сказать, мы говорим не от своего имени, а от имени теории. То есть фактически теория, мое личное мнение, она просто убила. То есть у меня было несколько личных, чисто интуитивных таких пристрастий, свое какое-то мнение. Теория уничтожила практически все.
Самое главное, что я понимаю, так вы в вашем открытии, это векторное кольцо.
Ну, я бы не назвал самым главным, но оно было самым первым, во-первых, из всех структур. Самый первым раз. Второе, наибольший отклик именно вызывает векторное кольцо. То есть вот ну, 70-80% всей почты, которую я получаю, и слезы, и радость, все это связано так или иначе с векторным кольцом. Объяснение очень простое. Из всех структур, которые мы обнаружили, она по энергетике самая мощная. То есть это просто ураган, ежедневный ураган, буря, тайфун, как угодно. Самое главное понять, что если все остальные структуры, они так или иначе соединяли какие-то знаки в группы идентичных свойств, например, вот тигр, лошадь, собака. Вот, кстати, три создателя структурного гороскопа, они родились в эти годы. Это так называемая тройка воли. Вот у этих трех знаков в определенной ситуации одинаковый подход, это ситуация власти, в науке, у них одинаковый подход к предмету. В векторном кольце, структура векторного кольца, она определяет не свойства знаков, а свойства отношений между знаком. То есть нужно знать, что у каждого знака существует один хозяин и один слуга. Ну вот, допустим, начнем с тигра. Известно, что тигр – царь зверей. Ну, по крайней мере, в некоторых местах. Вот. Тем не менее, у тигра существует хозяин, это бык. Очень легко запоминать вот пары векторного кольца чисто по зоологическим аналогиям. Помним замечательную сказку Киплинга «Маугли», где против тигра единственный способ его победить был направить против него быков. Быки не боятся тигров, это действительно факт, описанный, так сказать, зоологами. Вот, бык – хозяин тигра. Кольцо замкнулось, отсюда название «векторное кольцо», но почему векторное? Отношение между двумя этими знаками неравновесное. То есть, если мы перейдем к отношению между людьми, то в отношениях слуги и хозяина, будь это там муж и жена или два друга, всегда слуга будет страшно напрягаться, чтобы соответствовать, так сказать, общению, а хозяин, наоборот, будет себя чувствовать все более и более комфортно, все более и более расслабленно. То есть идет постоянное перетекание энергии. Энергия от слуги вся уходит к хозяину. Вот. В этом главная суть векторного кольца. Какая
закономерность есть между вот этими знаками? Они же идут не подряд, не так, как годы восточного гороскопа.
Это самая поразительная вещь. Дело в том, что мы векторное кольцо открыли как бы эмпирически. То есть энергия его настолько колоссальна, что в принципе проблем не было обнаружить вот эти пары, в которых идут такие аномальные отношения между людьми. Но когда мы обнаружили вот это кольцо и посмотрели на него, мы ужаснулись, потому что симметрии вообще нет никакой. Допустим, векторный брак, чем он отличается от нормального брака? Любой нормальный брак, он так или иначе подобен маятнику. В нем идет то муж немножечко придавил, то жена чуть-чуть, и вот идет такая борьба с переменным успехом. Вот. И каждый знает предел допустимого. В векторном браке предела допустимого нет. То есть хозяин может бесконечно давить на слугу, пока его не сотрет порошок. Слуга может бесконечно отступать. Нету предела. То есть это траектория пикирующего бомбардировщика. Вот. То есть это то, что вот называется беспределом. Но в чем соблазн, так сказать, векторного брака? Практически сразу, без всяких усилий, создается идеально, максимально плотный контакт между мужем и женой. То есть то, на что в духовном браке, допустим, нужно угрохать всю свою жизнь, там 30-40 лет, чтобы настоящий духовный брак получился. В векторном браке это можно сделать через неделю. В этом его соблазн. Колоссальное общение, духовное, там, романтическое, сексуальное, хозяйственное, какое угодно. Все за неделю. Но за это приходится расплачиваться. И расплачиваться подчас достаточно сурово. Да. Ну, есть опять же у нас такая поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского, это как раз о векторном браке. Что в принципе, вот раньше, в брежневские застойные времена, концентрация векторных браков, особенно в интеллигентной среде, была близка вообще к 80-90%. Почему? Потому что безумно скучно было. И люди вот от отсутствия страстей, от отсутствия, может, сериалов вот этих на экране, ну, скучно было. Вот. Они все попадали так или иначе в векторные браки. Теперь вот я же продолжаю ездить по стране с лекциями, выступаю. Нету векторных браков. Практически нет. А сейчас настолько бурная жизнь, что хочется, наоборот, в браке покоя, какого-то тыла крепкого и так далее, и так далее. В принципе, векторное кольцо, векторные пары, они дают очень большую энергетическую, так сказать, энергетическую выгоду. Допустим, там два человека, им нужно заняться совместным творчеством. Вот. Ну, все мы личности, все мы индивидуальности, у каждого своя защитная оболочка, иногда это броня. А в векторном союзе, скажем, в соавторстве, практически отношения устанавливаются моментально. Информационный, энергетический обмен идет на самом высочайшем уровне. И естественно, что в огромном количестве вот, творческих вот этих пар вот, доля векторных именно пар очень высока. Ну, кто угодно, Ильф и Петров, вот, там, Никулин и Шуйдин, вот пары, которые, так сказать, длительные годы существовали, Миронов и Минакер и так далее, и так далее. Огромное количество пар – это именно векторные пары. То есть просто люди все время как бы в возбужденном состоянии, все время идет мощнейший информационный обмен, вплоть до того, что, так сказать, даже если их развести на большое расстояние, они все время остаются вместе. То есть у них идет вплоть до телепатической связи. И в творчестве это очень удобно. И потом вот векторное, то, что в браке плохо, в векторной паре, это постоянно вот это возбуждение, постоянное какое-то вот ощущение, как будто живешь с голой кожей. Ты чувствуешь совершенно все. В творчестве это на самом деле можно ведь превратить в плюс. Вот в кинематографе, допустим, ну вот, огромное количество режиссеров, они чисто интуитивно на многолетнем опыте увидели вот эти векторные пары между отдельными артистами. Они просто увидели, что в такой-то паре артисты играют просто на порядок более ярко, более возбужденно и так далее. А есть режиссеры, которые предпочитают не давить на актеров, а дать им возможность войти в какие-то такие коалиции, в которых будут работать уже законы природы, знаковые. И вот, допустим, два весьма сильных фильма, может быть, лучшие в творчестве режиссеров, полностью построены, это вот режиссеры, родившиеся в год петуха, особенно грешат, так сказать, использованием векторного кольца, Никита Михалков и Марк Захаров. Вот два их фильма, лучших, может быть, их фильмов, построены полностью на векторных парах. Значит, у Михалкова это неоконченная пьеса для механического пианино, и у Захарова «Обыкновенное чудо». Там практически ни одного артиста нет, который бы не был задействован в векторном кольце. Значит, «Обыкновенное чудо». Значит, король у нас Леонов. Это тигр. Значит, в подчинении... Ну, в отличие, скажем, от механического пианино, где кольцо крутится в правильном направлении, в «Обыкновенном чуде» просто используется высокая энергетика векторных отношений. Там по фильму не обязательно, чтобы именно, так сказать, хозяин был над слугой. Значит, Леонов у нас тигр, значит, Симонова у нас коза, значит, тигр – хозяин козы, коза – хозяин змеи. Вот в год змеи родился, естественно, Абдулов и, естественно, Миронов. Вот, значит, коза, она, ну, в основном, конечно, с Абдулом, там от их векторного взаимодействия просто искры, я вот просто их вижу. То есть сыграно на высочайшем накале. Конечно, они сильные артисты, и без векторного кольца бы они сыграли, но здесь оно им пошло, так сказать, очень сильно в помощь. Змея у нас хозяин над обезьяной. Вот здесь замечательно сыграно именно по векторному кольцу. Значит, обезьяна это у нас Янковский, и... Что бы он ни делал, вот просто по фильму, как бы по сюжету, Янковский, он все время оказывается перед Абдуловым виноват, как бы вот перед этим принцем медведя. И постоянно ему Абдулов предъявляет какие-то претензии. Это как раз очень по векторному кольцу. Режиссер, он же с этими артистами работал уже много лет, он их знал прекрасно. И знал, у кого с кем в паре происходит какое-то очень интересное взаимодействие. Из-за этого в фильме появляется накал какой-то определенный, страсти кипят. И на фоне самых скромных декораций действительно происходит чудо. Ну, для векторного кольца оно может быть обыкновенное, но для мирового кинематографа это вообще большая редкость. Но Костолевский и Вертинская, та же самая пара, крыса и обезьяна. Но они в нескольких фильмах снялись, эта пара. То есть, видимо, они либо сами, либо режиссеры заметили, что что-то происходит между ними. Но Костолевский это вообще жертвенная фигура, он родился в год крысу. Он снялся в таком количестве фильмов с женщинами-обезьянами, я не знаю, что от него уже осталось. Ну, Вертинская в том числе. Ну, вот фильм «Безымянная звезда», где, так сказать, эта капризная особа попадает в провинциальный город, и замечательный Костолевский, слуга там, ну, просто, ну, все делает для нее. И в конечном счете все равно оказывается в дурака, потому что она уезжает. Ну, в нескольких фильмах они снялись. Вот, ну, много очень вариантов. Ну, в частности, очень часто переносится на экран реальный брак, который существует между режиссером, допустим, и актером, ну, скажем так, вот два брака у нас кинематографических были связаны с векторным кольцом. Это первый вариант — режиссер Гайдай и актриса его жена Гребешкова. И второй вариант — режиссер Басов, тоже родился в год кабана, а его жена Титова. Но вот очень интересно. Ну, Гайдая, поскольку сам Гайдай не играет в своих фильмах, то есть у него эта векторная пара переадресовывается. То есть он себя заменяет другими кабанами, как правило, в фильме. А Басов, он сам снимался. Вот. Да, 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 да. Он снимался, и по фильму, конечно, замечательно там видно векторные отношения. То есть, по крайней мере, он их не скрывает.
Лена, золотая, пей белое вино. Радость моя. Рыжая Лена, я знаю, отчего ты так расстроена. Брось. Все к лучшему.
Все к лучшему.
Хуже. Все равно, господа, обратите внимание, некрасивая она женщина, вы скажете.
Елена Васильевна очень красивая. Ваше здоровье.
Лена, ясно. Позволь, я тебя обниму. Поцелую.
Ну-ну-ну, Виктор.
Леонид, отойди. От чужой мужней жены отойди.
Позволь.
Мне можно, я друг детства.
То есть это просто самый настоящий жизненный сюжет. И в этом смысле, конечно, просто гениальность наших режиссеров, которые все это видят, следят и пользуются этим, не зная ничего о векторном кольце. Потому что векторное кольцо было открыто позже, чем снималось большинство из этих фильмов. Векторное кольцо в политике, оно неизбежно. Потому что в политике все так быстро происходит, настолько важно быстро обмениваться информацией, что в политике векторное кольцо практически неизбежно. И вот поскольку нам так замечательно везет, что вот у нас был центральной фигурой Горбачев, который родился в год козы, и сменил его Ельцин, который тоже родился в год козы. Вот уже по их векторным пристрастиям можно, в принципе, это один из признаков, посмотреть, что они за люди. У Горбачева в окружении было невероятное количество змей. То есть просто практически все его окружение состояло из одних змей. То есть, ну это неизбежно, но в какую сторону? Вот показывает, какой человек Горбачев. То есть он любит, чтобы в его подчинении были змеи в его окружении, слуги. То есть отношения, чтобы... Со слугой можно сделать все, что угодно. Вот его слугой был, допустим, Рыжков. Он с ним мог сделать все, что угодно. Власть хозяина над слугой, она практически безгранична. И вот Ельцин, в его окружении змей практически нет, зато достаточно много тигров. Это и Черномырдин, и Коржаков, и многие другие. То есть это уже нам показывает человека. То есть Ельцин настолько большая личность, что он не боится хозяев. И, в общем-то, понимаете... Встречаться ежедневно с Черномырдиным, это даже это и угрозы даже и для здоровья. Вот. Но это уже характеризует человека. То есть на нравственной точке зрения, конечно, преимущество за Ельцином. Он не боится, так сказать, в своем окружении иметь хозяев. В векторном кольце надо знать. Пользоваться им очень сложно. То есть это все равно, что пользоваться тайфуном, ураганом там, или... сновидениями. Пользоваться им очень сложно. Его в руку вот так не зажмешь. Это колоссальная энергия.
Конечно, режиссеры и политики приходят к использованию векторных пар чисто интуитивно. А ведь это знание может помочь нам, если мы или наши близкие оказались в браке с человеком, составляющим нашу векторную пару.